Глава 30. Хорошо охраняемый сон. Екатерина Медичи все еще наблюдала, хотя в комнате короля остались только Мария Стюарт и кардинал, но не видела и не слышала ничего любопытного. Королева подала усыпительное питье Франциску, который, как обещал Амбруаз Паре, казалось, заснул в ту же минуту. Потом все затихло. Кардинал сидел погруженный в размышления, Мария молилась на коленях. Королева-мать тихо удалилась в свою комнату, чтобы, подобно кардиналу, обдумать многое. Если бы она пробыла здесь еще несколько секунд, она была бы свидетельницей сцены, вполне достойной королевы. Мария Стюарт, окончив молитву, встала и сказала кардиналу.
«Ничто не заставляет вас, дядюшка, сидеть здесь со мной, потому что я намерена остаться здесь до пробуждения короля». Врачи и прислуга находятся в соседней комнате и сделают все, что понадобится. Вы можете несколько отдохнуть. Я предупрежу вас, если будет необходимо.
«Нет», — сказал кардинал. «Герцог Дегис хотел зайти сюда, и я обещал дождаться его прихода. Кажется, я слышу его шаги».
«О, ради бога, чтобы он не делал шума», — сказала Мария,
побежав навстречу герцогу. Действительно, герцог де Гиз вошел в комнату, бледный и взволнованный, поклонился королеве, но, будучи занят какой-то мыслью, не спросил ни слова о короле, а подошел прямо к брату и отвел его к окну.
«Ужасная новость! Громовой удар!» — сказал Гиз.
«Что еще?» — спросил Шарль Лотарингский.
«Конетабль Монморанси уехал из Шантильи с 1500 дворянами», — сказал Гиз. И чтобы лучше скрыть свой след, он миновал Париж и отправился из Экуана и Корбеля в Питивье через Эссонскую долину. Завтра он будет с войском перед воротами Орлеана. Меня уже уведомили.
«В самом деле это ужасно», — сказал кардинал.
«Старый хитрец хочет спасти голову своего племянника. Я уверен, что его предупредила королева-мать.
И мы не в состоянии ничего сделать против этой женщины».
«Еще не время действовать против нее. Теперь мы должны пока действовать для себя», — сказал Балафре.
«Как нам поступать?»
«Идите с войском навстречу конетаблю», — отвечал Шарль Лотарингский.
«Но беретесь ли вы удержать Орлеан, когда меня там не будет с войском?» — спросил герцог.
«Увы, нет», — отвечал кардинал. «Жители Орлеана — народ дурной, гугеноты и бурбоны в душе. Но, по крайней мере, штаты на нашей стороне».
«И Лапиталь против нас. Подумайте об этом, любезный брат. Положение трудное. Каково здоровье короля?» — спросил он наконец.
«Дурно», — отвечал Шарль Лотарингский. «Но Амбруаз Паре, прибывший из Орлеана по приглашению королевы, я объясню вам это, надеется спасти его завтра странной, но необходимой операцией, которая может иметь счастливые последствия. Будьте здесь, брат, в 9 часов, чтобы в случае надобности поддержать Амбруаза».
«Непременно», — отвечал Гиз. «На него наша единственная надежда. Наша власть умрет вместе с Франциском II, однако не мешало бы устрашить, а может быть и заставить отступить конетабля, послав ему навстречу голову его прекрасного племянника, принца Конде».
«Да, это было бы красноречивое послание», — сказал кардинал задумчиво.
«Но проклятый Лапиталь мешает всему», — заметил герцог.
«Если бы вместо его подписи на приговоре принца была подпись короля», — сказал Шарль Лотарингский, «ничто не препятствовало бы нам исполнить приговор завтра утром, до приезда Монморанси и попытки Амбруаза Паре. Не правда ли, брат?»
«Это было бы не совсем справедливо, однако возможно», — отвечал Гиз.
«Итак», — сказал жаром Шарль Лотарингский,
«оставьте меня здесь одного. Вам здесь нечего делать в эту ночь, и вам надо отдохнуть. На колокольне Бальяжа бьет 11 часов. Вам нужно беречь свои силы для завтрашнего дня. Уйдите и оставьте меня. Я тоже хочу поискать лекарство своему счастью».
«Что это значит?» — спросил герцог де Гиз. «Пожалуйста, не предпринимайте ничего решительного, не посоветовавшись, по крайней мере, со мной, любезный брат».
«Будьте покойны. Если в моих руках будет то, чего я желаю, в таком случае я разбужу вас завтра утром, и мы переговорим».
«Давно бы так», — отвечал Гиз. «При таком обещании я могу уйти, потому что, сказать правду, я очень утомлен. Но только благоразумие».
Гис приблизился к Марии Стюарт, сказал ей несколько утешительных слов и вышел из комнаты на цыпочках, чтобы не произвести ни малейшего шума. Между тем кардинал сел к столу и снял копию с приговора комиссии, потом встал и подошел к постели короля. Но Мария остановила его повелительным движением руки.
«Куда вы?»
— сказала ему королева тихим и в то же время твердым и угрожающим голосом.
«Необходимо, чтобы король подписал эту бумагу», — отвечал кардинал.
«Королю необходимо теперь одно, чтобы его не беспокоили», — сказала Мария.
«Только подписать имя внизу этой бумаги, ваше величество, и я не буду его беспокоить».
«Но вы разбудите его», — прервала королева, — «и я не хочу этого, притом он теперь не в силах держать перо».
«Все равно я буду держать за него», — отвечал Шарль Лотарингский.
«Говорю вам, я не хочу», — произнесла повелительным голосом Мария Стюарт.
Кардинал остановился на минуту, удивленный противодействием, которого никак не ожидал, и после минутной паузы сказал убедительным голосом.
«Выслушайте меня, любезная племянница. Я объясню вам, в чем заключается дело. Вы понимаете, что я не потревожил бы спокойствие короля, если бы не побуждала меня к тому крайняя необходимость. Здесь решается вопрос о нашем и вашем благополучии, о нашем и вашем счастье. Послушайте, королю необходимо подписать эту бумагу до рассвета, или мы пропали. Клянусь вам, пропали». «Для меня это все равно», — спокойно сказала Мария.
«Но говорю вам еще раз, наша гибель будет гибелью и для вас. Какое вы дитя!»
«Что за дело?» — сказала Мария. «Разве я думаю о вашем честолюбии? У меня только одно желание — спасти того, которого я люблю, спасти его жизнь, а пока хранить его спокойствие. Амбруаз Паре поручил мне наблюдать за сном короля, и я запрещаю вам, кардинал, нарушать этот сон. Я запрещаю вам! Умрет король, умрет и моя власть. Для меня это все равно. Но до тех пор, пока в нем есть дыхание жизни, я буду защищать это последнее дыхание против всех ненавистных искательств и ваших придворных интриг. Я помогала, дядюшка, окрепнуть власти в ваших руках, пока мой Франциск ходил и был здоров. Но я отнимаю всю эту власть с той минуты, когда теряют уважение к последним, может быть, часам спокойствия, которые дарит ему Бог в этой жизни. Король, — сказал Амбруаз Паре, — должен собраться к завтрашнему дню с остатком своих сил, и никто в мире ни под каким предлогом не осмелится нарушать этот спасительный сон».
«Но если этот предмет до такой степени важный и необходимый, — сказал кардинал, —
«Какая бы ни была причина, никто не посмеет разбудить короля», — прервала Мария.
«Но мне это необходимо», — сказал Шарль Лотарингский, досадуя, что так долго его останавливает ребенок, его племянница. «Интересы государства должны иногда брать верх над чувством сердца. Мне нужна подпись короля, и она будет у меня немедленно».
«Не будет, господин кардинал», — сказала Мария.
Кардинал сделал еще шаг к постели короля. Мария Стюарт снова преградила ему дорогу. Королева и министр с минуту смотрели друг на друга, дрожа от гнева.
«Я пойду», — сказал отрывистым голосом Шарль Лотарингский.
«Так вы осмелитесь наложить на меня руку?»
«Племянница».
«Не племянница, но ваша королева».
Эти слова были сказаны Марии с сознанием своего достоинства. Уничтоженный кардинал отступил.
«Да, ваша королева», — повторила Мария. «И если вы сделаете еще один шаг, еще одно движение, я подойду к двери, призову стражу, и будь вы мой дядя, министр или кардинал, я прикажу вас арестовать как преступника, посягающего на права его величества».
«Какой стыд!» — прошептал устрашенный кардинал.
«Но кто же из нас двоих хотел этого?»
Глаза королевы сверкали, грудь волновалась. Все доказывало, что молодая королева непременно исполнила бы свою угрозу. А как была прекрасна Мария! В лице ее было столько гордости, что твердое сердце кардинала было побеждено, обезоружено. Мужчина уступил ребенку, политика уступила голосу природы.
«Хорошо», — сказал с глубоким вздохом кардинал.
«Я подожду пробуждения короля».
«Благодарю», —
— отвечала Мария с печальным и нежным выражением, которое все привыкли видеть на ее лице со времени болезни короля.
«Но, по крайней мере, как только он проснется», — продолжал Шарль Лотарингский. «Если он будет в состоянии слушать вас и отвечать вам, дядюшка, я не стану мешать вам».
Кардинал, вынужденный довольствоваться таким обещанием, сел к столу. Мария вернулась к своему молитвеннику. Он ждал, она надеялась. Франциск II не просыпался на протяжении всей ночи. Значит, Амбруаз Паре обещал не напрасно. Уже много ночей король не наслаждался таким продолжительным и глубоким сном. Время от времени он шевелился, вздыхал и повторял одно слово — «Мария». Но почти в ту же минуту он впадал в бесчувствие, и кардинал, поднимаясь с бумагой, опять возвращался на свое место и нетерпеливо мял в руке бесполезный приговор, роковой приговор, который без подписи короля должен был, пожалуй, упасть на него самого. Мало-помалу свечи догорали и бледнели, и холодное декабрьское утро белело в окнах. Наконец, в 8 часов король пошевелился, открыл глаза и сказал:
«Мария, ты еще здесь, Мария?»
«Да», — отвечала Мария Стюарт. Шарль Лотарингский подошел с бумагой в руке. «Время еще, может быть, не ушло. Эшафот построить недолго». Но в то же мгновение Екатерина Медичи вошла из своей комнаты в спальню короля.
«Уже поздно», — сказал про себя кардинал. «Счастье изменило нам. И если Амбруаз Паре не спасет короля, мы погибли».